è della Dusa.
Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Сегодня мы говорим с исследователями российских спецслужб, создателями издания «Агентур.ру», авторами статей и книг о российских силовиках, Ириной Бараган, привет.
Добрый день.
И Андреем Солдатовым, привет.
Добрый день, Влад.
Этот эпизод записан 24 марта 2025 года, и вот одна из новостей дня, пара строк по государственному российскому медиа РИА Новости. В Риаде проходят переговоры между российской и американской делегациями. Россию на переговорах представляют глава Международного комитета Совета Федерации Григорий Красин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. О последнем очень хочется с вами поговорить, потому что советник ФСБ Беседа — это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ в свое время, который, как вы, Андрей и Ирина, писали, был арестован в 2022 году, потому что он отвечал за украинское направление, предоставлял неверную информацию политическому руководству, что стало одной из причин провала молниеносной кампании свержения строя в Украине. В эти обстоятельства предлагаю обязательно погрузиться, но после того, как поговорим про беседу, это, Андрей, твоя мысль до разговора мы обсудили, интересно выйти будет на более общий разговор о том, зачем вообще спецслужбы на переговорах, что они там делают, ФСБ ли, СВР ли, служба внешней разведки. Сперва про Сергея Беседу. С каких пор вы его помните, многие в России, с Майдана 2014-го?
Ты знаешь, наверное, для нас это, возможно, самое длительное расследование, которое мы ведем, потому что о его подразделении мы начали писать еще в 2003 году. Мы тогда работали в холдинге совершенно секретно, и я отчетливо помню, как нам пришло письмо в таком очень традиционном, я бы даже сказал, старомодном формате. То есть это был конверт без подписи, только адресованный на мое имя, если я правильно помню, где был листок бумажки и печатными буквами сотрудник ФСБ, как он представился, сообщал нам о том, что «А вы знаете ли вы, что в ФСБ существуют органы внешней разведки?» Мы тогда очень сильно удивились, конечно же, потому что мы ничего про это не знали, воспринимали ФСБ как, прежде всего, организацию, которая занимается контрразведкой и борьбой с терроризмом внутри страны, и про деятельность за пределами страны мы ничего не знали. Но времена были викторианские, и я помню,
можно
что...
Можно я добавлю два слова? Я помню просто этот день, потому что Андрей показал это письмо, а письмо было написано не просто от руки на листочке в клеточку, но человек написал вот так вот, чтобы его почерк не опознали, он обводил буквы по клеточкам. И это было просто очень-очень мега странно.
Я помню, что Ира, тогда еще сохраняя приличные отношения с пресс-службой ФСБ, отправляла им запрос, и они достаточно откровенно, даже обезоруживающе откровенно ответили: «Ну а что такого?» Собственно, откуда эта история пошла? Дело в том, что эта история уходит, конечно, своими корнями в тоталитарное наше прошлое общее, в Комитет госбезопасности. Дело в том, что Комитет госбезопасности занимался внешней разведкой, понятное дело, за пределами страны, но и активно занимался вербовкой иностранцев, которые, пусть даже их было очень немного, приезжали в Советский Союз. И для этого в каждом региональном управлении КГБ по всей стране были созданы так называемые первые отделы на тот случай, если какой-нибудь американский бизнесмен, допустим, приедет в твой город, и нужно же попытаться его завербовать. Ну, должны быть такие люди. Собственно, даже сам Владимир Путин в свое время служил в первом отделе Ленинградского управления КГБ и эту систему хорошо знал. Что произошло после 91 года? Когда внешнюю разведку отделили и сделали службы внешней разведки, первые отделы остались внутри системы ФСБ. И они остались как-то сами по себе. И когда Владимир Путин стал директором ФСБ в 99 году, озабоченные этой проблемой сотрудники пришли к нему и сказали: «Ну, это же какой-то непорядок. Давайте создадим какое-нибудь подразделение, которое будет их всех координировать». И было создано управление координации оперативной информации, УКОИ, из которого потом и выросла вот эта самая знаменитая 5-я служба. И, собственно, весь этот процесс, весь этот генезис вот в этом первом письме и был нам изложен. А в дальнейшем, из-за того, что мы начали об этом писать и заниматься этой темой, у нас появились источники и люди, которые непосредственно служили в этом подразделении. И всплыла фамилия Беседы достаточно быстро, потому что буквально через несколько лет он возглавил сначала департамент, а потом и службу как она теперь называется, служба оперативной информации и международных связей. И Беседа всегда был человеком крайне, я бы сказал, с одной стороны, влиятельным, потому что он успел послужить как в самом элитном подразделении ФСБ, это департамент контрразведывательных операций, так и отметился в администрации президента. То есть он получил хорошие контакты и там, и здесь. Но при этом человек, он крайне, я бы сказал, несчастливый, что ли. Потому что постоянно как он непосредственно, так и его сотрудники засвечивались в разных скандалах. И действительно, широкая публика узнала о нем в 2014 году. Мы о нем написали еще в нашей книге в 2010 году, когда излагали всю эту историю. Но в 2014 году это уже стало огромным скандалом, потому что выяснилось, что генерал Беседа вместе со своими сотрудниками находился в Киеве в качестве советника Януковича, и его задачей, собственно, было как-то сохранить Януковича у власти. Он с ней не справился, он засветился. До такой степени, что украинские власти официально потребовали от России, чтобы он приехал в Киев на допрос. То есть это был страшный скандал. Тем не менее, удивительным образом он сохранил свою позицию, свою должность и счастливо пережил этот скандал, что, повторюсь, было поразительно. И, наверное, сейчас это уже не кажется так поразительным, потому что в 2022 году произошло нечто похожее. Опять он попал в страшный скандал. Для него он закончился чуть более драматично, чем это было в 2014 году. То есть, действительно, сначала нам сообщили люди, непосредственно служившие с ним, что он попал в опалу, что к нему появились вопросы как по разведывательной информации, так и по распределению средств, что там ушли куда-то деньги, которые были выделены на подкуп украинских политиков. Были совершенно какие-то кинематографические истории о том, что сотрудники его пятой службы зарывали золотые слитки по Украине, и куда делись эти золотые слитки, и отрыли ли их, или зарыли, и вообще, кто их видел, никто не знает. Потом пошла информация о том, что он оказался в Лефортово, и эта информация уже шла от других людей, от людей, которые непосредственно уже работают с Лефортово. Потом эту информацию нам подтвердил уже и Христо Грозев, когда выяснил, что телефоны, беседы отключены, и он находится, в общем, в таком лимбо. И вдруг, буквально через несколько месяцев, беседа возвращается.
Нет, это случилось, Андрей, не вдруг. Поднялся страшный скандал в СМИ вокруг его фамилии и его участия.
Да, верно.
Это не то, что он просто исчез. К этому было привлечено огромное внимание, в том числе из-за наших публикаций, прежде всего.
А давайте к этому эпизоду чуть позже придем, потому что про 2014 год, мне кажется, мы слишком быстро проехали. Я понимаю, что это, видимо, в Википедии написано, надо было уточнить, откровенно говоря, в русскоязычной, и где-то этот сюжет был, который воспроизводится сейчас бесконечно, что вот он Януковичу предлагал какое-то силовое решение. Что про это более-менее достоверно известно? Что он делал в Киеве? Мог ли он что-то советовать Януковичу насчет того, как вести себя с протестующими на Майдане?
Смотри, официальная версия, выданная российским МИДом и ФСБ, заключалась в том, что генерал Беседы действительно был в Киеве, потому что он проходил по всем логам и он, и группа его сотрудников. Но, так было сказано, он прибыл для поддержки российского посольства, и он должен был советовать, как улучшить защиту и оборону российского посольства в Киеве. Но учитывая, что он как бы совсем ничего не знает ни про какую защиту и оборону и про меры безопасности, которые должны быть в посольстве, это не его задача, для этого есть совсем другие подразделения ФСБ, которые этим занимаются, понятно, что это абсолютно нереальная история. То, чем он занимался, то, чем занимались все его сотрудники и до того, это участие в политических процессах и конкретно помощь во время выборов. Это его непосредственная задача. Этим он занимался, этим занимались его сотрудники. И, собственно, поэтому мы так много знаем об этом подразделении. Потому что они не действуют как традиционные шпионы, которые должны как-то секретно что-то делать, их никто не должен видеть. Сотрудники пятой службы ФСБ – это как раз другая порода людей. Это люди, которые непосредственно влияют, зачастую дают какие-то даже комментарии в прессе с одной задачей – сохранить у власти те режимы, которые дружественны Кремлю. И, собственно, он находился в непосредственном контакте с Януковичем. Насколько мы знаем уже из последующих публикаций расследований украинских, в том числе журналистов, он советовал, да, настоятельно в течение нескольких недель. Он должен был, собственно, оказывать такую поддержку аналитическую, да, Януковичу и как-то удержать его в Киеве.
Тоже уточнение про пятую службу ФСБ и про сферу ее интересов. Там только постсоветские страны или это более широкий круг интересов, если смотреть на глобус и ставить там флажки?
О, это хорошее слово «глобус», потому что на самом деле, когда мы еще в 2009 году занимались этой службой, пытаясь понять, где же оканчиваются ее полномочия, сотрудники, опять-таки, этой службы пришли к нам и дали прекрасный совет, сказали: а проверьте, пожалуйста, эмблему нашей пятой службы. А это был период, когда каждое подразделение ФСБ, и не только ФСБ, это тогда было повальным увлечением в российских силовых структурах, включая ОМОН или там спецназ, все какие-то рисовали эмблемы и зачастую делали это очень простодушно, выдавая, собственно, характер своей деятельности. И это, собственно, было всегда очень полезным источником информации для журналистов. Если ты хочешь понять, чем занимается какая-нибудь войсковая часть, если ты видишь нарисована ракета, ну, понятно, что это имеет отношение к ракетам. В случае с пятой службой выяснилось, что беседа санкционировал в качестве эмблемы пятой службы глобус. Глобус на самом деле существует в качестве эмблемы только у одной российской спецслужбы, это у службы внешней разведки. И, собственно, с этого момента стало понятно, что у пятой службы расширились амбиции за пределы постсоветского пространства, и после этого нам стали говорить, что их сотрудники стали появляться не только в традиционных, скажем так, странах для них, как в страны Балтии, где тоже были скандалы, но и...
Хотя там можно вести шпионаж СВР, согласно закону, да, не без проблем.
Да, но, в общем-то, сотрудники пятой службы уже стали светиться и в других местах.
Вообще, это путинское время, чем дальше, оно тем становится его политика все более и более гибридным. То есть таких четких разграничений, полномочия между спецслужбами и дипломатическими службами, и государственными службами практически не стало, они стираются. Они были очень четкие в конце Холодной войны, 70-е годы, 80-е годы, Горбачев. Конечно, в сталинское время там тоже все смешивалось, и было, можно применять такое слово, гибридным. Назначались послы там из числа разведчиков, даже военных разведчиков и так далее. Но там постоянно шли репрессии, аппарат вычищался, там уже вообще никто не смотрел. Потом началась война. Конечно, в 70-е и 80-е годы вот эти вот линии между дипломатической службой и спецслужбами, они были довольно четкими. А путинское время становится гибридным. И чем дальше, тем больше. И сейчас, особенно во время войны с Украиной, после этого нападения на Украину, мы вообще часто видим мало разграничений. Спецслужбы лезут в дипломатию очень активно, постоянно занимаются, дипломатов привлекают для выполнения спецслужбистских задач. А вот это мы видим все время.
Обычная, в общем-то, тактика для авторитарных режимов, когда даются пересекающиеся полномочия. Во-первых, взаимное ослабление обеих институций. Во-вторых, ну, кто первый победил, тот и молодец, тот и принес начальнику. Того начальника похвалит, поощрение такой внутренней конкуренции. Что-то известно о конфликтах между СВР, ГРУ, пятой службой, коль скоро не только бывшие части СССР, как бы внутренняя, да, политика, были подведомственны или остаются подведомственны ФСБ, когда я говорю как бы внутренняя политика, я имею в виду логику людей в Москве, которые до сих пор думают, что Советский Союз — это все наши люди, да, путинские слова — наши люди.
Некоторые конфликты не просто известны, но даже задокументированы. Еще, если я не ошибаюсь, в 2010 году группа сотрудников ФСБ, скажем так, сделала доступными некоторые документы, подписанные беседой, который докладывал об операциях, проводимых в Украине, непосредственно Владимиру Путину. И из этих документов на первое лицо, как это называется, было видно, что конкурирует служба внешней разведки и пятая служба непосредственно в Украине. И тогда это касалось довольно интересной истории, связанной с распространением дезинформации сотрудниками пятой службы. О чем тогда шла речь? В тот момент Кремль был крайне заинтересован в том, чтобы ухудшить отношения между властями Украины и Туркменистаном. Сотрудники пятой службы сфальсифицировали документ, который должен был показать, что украинские спецслужбы втайне помогают оппозиции в Туркменистане. Этот документ был слит украинским СМИ, которые этот документ опубликовали. Проблема заключалась в том, что сотрудники СВР прочитали украинские газеты и доложили об этом скандале как о реальном факте первому же лицу, то есть Владимиру Путину. И мы на нашем сайте, на агентуре, даже опубликовали это ужасно смешное письмо беседы, где он пишет, что не могли бы вы, Владимир Владимирович, доложить нашим смежникам, что, ну, в общем, это была наша операция содействия. То есть, да, известно, что в тот момент, по крайней мере, 10-15 лет назад, между ними происходили вот такие вот скандалы. Другое дело, что и сейчас мы видим, что по некоторым областям происходит эта конкуренция, потому что служба внешней разведки, которая формально не должна была заниматься Украиной, Украина занимается и занимается все больше и больше.
В 2022 году, когда беседу с ним, что-то произошло. Вот. Что-то случилось. Его могли смежники-конкуренты съесть?
Нет, я так понимаю, что тогда речь шла о том, что на беседу разозлились не сотрудники службы внешней разведки или сотрудники военной разведки. Тогда был огромный гнев внутри армии. Просто, в общем, им нужно было кого-то винить в том, что они так провалились при взятии Киева, что ничего не вышло, и понятное дело, что себя винить им было неудобно, и была придумана, ну, на самом деле, я так понимаю, что она достаточно реальная, версия о том, что вообще вся операция по вторжению была написана и придумана сотрудниками ФСБ непосредственно пятой службы, а не военными. И поскольку военные не имели отношения к планированию, они оказались крайними, потеряли много людей, а вот негодяй беседа, значит, вот это все вот нам устроило.
Киев не взял.
Да, Киев не взяли.
О чем мы сейчас забываем.
Да-да-да.
Как планировалось у них.
Мы это поняли, собственно, по реакции военных. Как только мы опубликовали информацию о том, что у беседы проблемы, очень большое количество военных из спецподразделений, из просто армейских подразделений выходили на нас и говорили, что это какой же это ужас и так далее, и так далее.
В 2022 год возвращаемся, куда я не дал вам чуть раньше уйти. Вы тогда писали, что беседа был признан ответственным за провал вторжения. Как ты сейчас, Ирина, сказала, оно не вышло быстрым, и оно не достигло цели до сих пор. Беседу арестовали, потом телеканал RTVI, медиа, имеющий известную, но не полную, наверное, независимость, а полной независимости при работе в России представить трудно. В общем, такое медиа, которое можно представить, что ему принесли какую-то информацию или посоветовали, да, сходить на какое-то событие с заранее загаданной целью. В общем, они опубликовали информацию весной 2022 года, что на похоронах ветерана спецслужб, начальника аналитического управления КГБ СССР Николая Леонова, беседа был, держал надгробную речь, в которой сказал, что Леонов его учитель, нельзя было не прийти, представили беседу как действующего сотрудника ФСБ. Вы тогда говорили, что это спецоперация. Зимой, когда вы сообщили о том, что беседа арестован, поднялась шумиха в СМИ, и весной его как бы предъявили, чтобы, ну, тактика спецслужб, да, сказать, нет, не вы тут управляете, и ничего вы не знаете, вот он, пожалуйста, посмотрите. Ваша оценка изменилась как-то? Была это спецоперация или не была?
Сейчас мы знаем об этом несколько больше, чем мы знали в 2022 году. Тогда произошло еще два события. Тогда уже начали восстанавливаться неофициальные контакты с спецслужбами западных стран. В частности, начались контакты с американцами. И на одну из встреч с американцами привели беседу. И он, согласно нашим источникам, но это, по-моему, даже было в публичном поле, он сказал, что слухи о моей смерти были преувеличены, ха-ха-ха. То есть его, собственно, показали, и он принимал участие в этих переговорах. Довольно быстро американцы поняли, что, несмотря на то, что действительно он присутствовал на этих переговорах, но мандат его сильно изменился. То есть стало понятно, что он стал использоваться скорее как почтовый ящик между другими подразделениями ФСБ и американцами. То есть они как раз очень сильно удивились, что он есть, но присутствует как фигура, которая не принимает решений, не высказывает мнений и вообще нужен просто, чтобы он был. Второй факт, который стал известен тоже несколько позже, заключается в том, что Владимир Путин продвинул сына Сергея Беседы, что тоже достаточно любопытно. Дело в том, что сын Сергея Беседы стал начальником департамента административных вопросов в правительстве. Это очень важное подразделение в правительстве, в том числе отвечающее, скажем так, за бюджеты силовых структур. И с этого момента, например, Беседа-младший стал участвовать и стал входить в совете директоров военных предприятий. В том числе он стал появляться на заседаниях специального органа, который создал Мишустин, Координационного совета по улучшению военных поставок армии, воюющей в Украине. То есть было видно, что для Владимира Путина было важно показать, что он не наказывает своих генералов не только американцам и внешнему миру, но еще было важно показать это своей бюрократии, своим чиновникам, что я своих не сдаю, у меня никаких проблем на самом деле в 22-м году не было, все шло по плану, все отлично, и все будет вот так.
Я хотела добавить пару слов, что тут важно с точки зрения политики Путина, что на самом деле мы видим, что некоторых чиновников и некоторых генералов Путин очень даже наказывает. Идет большая кампания, то есть, в принципе, его политика даже заключается в том, чтобы наказывать людей. Часто мы видим как бы особо ни в чем не виновных чиновников, в частности, например, замминистров самых разных ведомств, вот такая мода, постоянно сажают за коррупцию. Но ясно, что коррупция — это часть государственной системы России, одобренной, в принципе, Путиным, потому что то, как устроены государственные контракты, их получение, откаты — это ни для кого не секрет, по-другому это не работает. И их сажают очень активно. Точно так же мы знаем, что сажают генералов армейских. То есть генералов армии сажают регулярно. И некоторых даже таких видных, как Попов, которые принимали участие в так называемой специальной военной операции, вторжении в Украину, и тоже подсаживаются. Но Путин принял решение, это видно на примере беседы, не наказывать людей из ФСБ. Потому что это структура, которую он понимает с ног до головы. Вот целиком он видит ее душу, он этой душой управляет, он на нее полагается. Он абсолютно знает, как ее контролировать. И в контроле над другими ведомствами, над своей системой государственного управления, он ее все время использует. То есть он не использует, я не знаю, Министерство труда, Министерство экономики, и у него нет Министерства эффективности, как у Трампа, с помощью которой он бы мог понять, насколько лояльна ему государственная система, насколько она эффективно действует. Он использует ФСБ. Поэтому он принял, в общем, для авторитарного режима, наверное, верное решение, конечно, которое может опосля ему очень дорого обойтись, поскольку иметь одну только службу в качестве контролирующего инструмента и полностью ей доверять, значит, в конце концов, иметь службу, которая может взять верх над тобой. Но, тем не менее, на данном этапе, получается, он сделал правильное решение никого не сажать, выпустить и сохранить этот вот кнут и этот микроскоп для того, чтобы следить за тем, что происходит в его аппарате, в его государстве. В том числе и в армии.
Мнение, что у него какие-то особые отношения с Бортниковым, это имеет под собой основание, насколько вам известно? И в этой системе может ли это быть настолько существенным, если случился такой провал, и политическое руководство армии, неважно кто, тобой сильно недовольно?
Нет, скорее тут важны его корни и то, где он формировался как оперативник, как генерал. Дело в том, что Беседа появился, и стал заметен в качестве офицера ФСБ в службе контрразведки в департаменте контрразведывательных операций. Это очень важное подразделение ФСБ. Оно элитное. Там работают и служат, наверное, самые, скажем так, эффективные сотрудники, непосредственно занятые проведением операции против американской разведки, британской разведки, европейских разведок. Кроме того, это то подразделение, которое в силу работы против американцев было использовано и, собственно, создавало систему неофициальных, а потом и уже официальных контактов между ФСБ и американскими спецслужбами. Все это создавалось внутри ДКРО, этим руководил генерал Валентин Клименко, и Беседа был у него замом. И, собственно, поэтому Беседа имела отношение к самым щекотливым, самым тонким вопросам, которые только существуют для ФСБ, а именно противоборство с американцами и контакты с американцами. И этот контакт и эта связь между вот этими двумя службами, пятой службой ДКРО, остается и сейчас. Не случайно, собственно, новым начальником пятой службы ФСБ стал генерал Комков, который тоже до этого руководил ДКРО, департаментом контрразведывательных операций. Эти два подразделения работают в очень тесной связке. Понятно почему. Потому что если вы занимаетесь противодействием с американцами, вы, например, прекрасно знаете, какие люди и какие сотрудники служат в московской резидентуре ЦРУ, вы ведете на них досье, а это, собственно, и было главной задачей ДКРО по прибытии нового американского дипломата. Мгновенно заводилось на него досье, если оно не существовало до того. Это крайне тоталитарный, но очень эффективный подход, когда за каждым буквально американским дипломатом следят для того, чтобы выяснить, имеет ли он отношение к резидентуре. Десятилетиями за этими людьми следят, собирают информацию. То есть у этого подразделения, наверное, самое лучшее, если так можно выразиться, представление о том, как работает американское разведывательное сообщество. И эти же люди отвечают за контакты между ЦРУ и ФСБ. Напомню, откуда это началось. Еще в 80-е годы сотрудники тогда вот этого самого американского отдела по договоренности с резидентурой ЦРУ в Москве запустили так называемый канал Гаврилова. Что имеется в виду? Что если происходила какая-то ситуация, которая угрожала, например, сотрудники ГБ узнавали о том, что готовится теракт в отношении американцев в Москве или еще где-то, и считали важным эту информацию донести до американцев, то сотрудник КГБ звонил в посольство и говорил: «Я от Гаврилова». А если такой же информации или информации похожего плана располагали американцы, то они звонили на Лубянку по телефонным номерам, которые им дали, и говорили: позовите к телефону Гаврилова. Этот контакт работал всегда, и за него отвечали как раз те самые сотрудники. Повторюсь, это были люди Клименко. Заместителем Клименко был Беседа до, если не ошибаюсь, 2000-2001 года. И, собственно, с этой позиции он ушел в УКОИ, потом это стало департаментом оперативной информации, в конце концов, пятой службой.
Хорошо, давайте поговорим тогда о статусе советника. Зачем он нужен на переговорах в Реде? Конкретно Беседа и вообще зачем нужны спецслужбисты на переговорах?
Но тоже новая тема, потому что мы вот тут с Андреем провели дискуссию, изучили вопрос, использовались ли это в 70-е, 80-е годы, и, как я уже говорила, не использовали КГБшников для этого дела. Был единственный только факт. Владимир Крючков не ходил, председатель КГБ, не ходил с Горбачевым на переговоры, не ходили его замы на переговоры, не ездили они в Рейкьявик, не занимались разоружениями ядерными, не занимались налаживанием отношений. Был только один факт мы нашли, когда один человек из МИДа, который отвечал за ядерные разоружения, за этот процесс в 89-м году для того, чтобы усилить свои карьерные позиции, включил в делегацию и воспользовался услугами сына председателя КГБ Крючкова, который работал в МИДе, то есть был дипломатом. И как он так простодушно, в общем, написал в своих воспоминаниях, использовал это для того, чтобы поднять свои карьерные возможности, супротив Шеварднадзе, и просто чисто приподнять себя, задействовав таким образом КГБ. Но это, как ты понимаешь, связь очень непрямая и просто интригующие игры, тем более, что и сын этот был дипломатом. Сейчас мы видим абсолютно другую ситуацию, совершенно. Мы видим, что в переговорах сидят и участвуют постоянно и руководители СВР, директор СВР Сергей Нарышкин. Ну, беседа уже вот тут упоминался неоднократно. В переговорном процессе между Украиной и Россией в Стамбуле засветился Владимир Алексеев, который вообще является замначальника ГРУ. Вообще непонятно, как человек, который представляет военную разведку и отвечает во время конфликта, который продолжается во время войны, за сбор военной информации и доставку этой информации войскам, чтобы они лучше воевали, убивали больше украинцев, больше людей. Как он вообще может сидеть в переговорах и зачем? Но, однако, он там был, его опознали, есть фотография. То есть все это совершенно новая гибридная тактика по привлечению вот этих людей в переговоры. Сергей Нарышкин, ну, это просто, я бы сказала, ну, какая-то звезда просто переговорного процесса, потому что в то время, когда шли переговоры вот об этом, как бы сейчас достигнутом перемирии, которое не достигнуто и не воплотилось, но, тем не менее, переговоры были, и в это время Нарышкин ведет телефонные переговоры с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, об этом сообщается официально, и причем что нам сообщает СВР? Не просто, что они поговорили там по телефону о чем-то, нет, они говорили о том, чтобы урегулировать кризисные ситуации и о том, что они наладят регулярные контакты, чтобы заниматься международной стабильностью, безопасностью и снижать конфронтацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Это вообще типичная задача дипломатических служб. Для этого существует Государственный департамент, для этого существует Министерство иностранных дел. Налогоплательщик платит деньги дипломатам, они собаку на этом съели, на том, чтобы знать культуру стран друг друга, всевозможные соглашения, договоренности. И не вовлечены ни в какие грязные операции, в которых участвуют спецслужбы, должны встречаться и все это обсуждать. У нас этим занимается Сергей Нарышкин. Это новая тенденция, поразительная, но как бы это держится отчасти на вот этой гибридности, которую Путин вводит и везде рассовывает как бы своих людей. Но есть еще одна тема, очень отдельная, почему спецслужбы в этом участвуют. Помимо военнопленных и обмена вот этих вот заключенных украинских военнопленных, которых нужно менять, забирать своих российских военнопленных, чего не было во время Холодной войны, потому что Россия в таких не участвовала в больших конфликтах. Был маленький конфликт в Афганистане, но она не нападала на соседние страны. То сейчас, помимо этого процесса, есть еще одно. Это тема захвата заложников. Что в Москве постоянно арестовывают...
Не только в Москве.
По всей стране, в России арестовывают постоянно граждан Соединенных Штатов Америки, граждан Великобритании, граждан Франции, еще бог знает каких граждан, и пытаются обменять или уже обменяли, как это было с Иваном Гершковичем и Красиковым и большой группой лиц, включая Яшина и других лидеров оппозиции, пытаются обменять или обменивают. Короче, сформулирую это попроще, Россия постоянно набивает вот этот банк заложников, постоянно захватывает заложников, создает некий банк заложников, которых можно обменять потом на хакеров, преступников, убийц, ну вообще на всех, кого они захотят, там, Бута и так далее. Поэтому здесь тоже важны спецслужбы. Тактика эта в международной практике появилась российской как новая. Но корнями она уходит в 90-е годы, когда был такой министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Рушайло, очень такой необычный тип, я бы сказала, для министра внутренних дел личности. Он тогда придумал, началась Вторая война в Чечне, и во время небольшой передышки между Первой и Второй войной в Чечне огромное количество заложников появилось, захватывали тогда та сторона, чеченские боевики. Но, в свою очередь, Рушайло понял, что как бы можно менять, если захватывать каких-то чеченцев, их можно менять. И он начал прям создавать. Я помню тогда, поскольку я работала в отделе происшествия и очень много общалась тогда с МВД, и с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью, которое тоже было вовлечено в этот процесс, они прям так и говорили, нам нужно создавать банк заложников для того, чтобы менять их на наших людей. И вот они этот банк заложников создавали, они его набивали, и вот так вот цинично потом меняли. Процесс шел, позиции как бы Рушайло поднимались, привлекали огромное количество людей в этот процесс. Знаменитый олигарх Борис Березовский был вовлечен. Но вот как бы для Рушайло, как представителя силовиков, это было очень выгодно, потому что к нему все приходили, его позиции все время росли. К нему приходили люди, которые хотели получить своих заложников с той стороны, к нему приходили люди с этой стороны, государство от него зависело. В принципе, палка о двух концах, потому что в целом это стимулировало безобразный захват людей невинных в плен. Но в целом спецслужбам помогало. Вот Путин тогда хорошо запомнил эту тактику, он уже работал в администрации президента, работал в ФСБ, он видел, что происходит. И сейчас он ее просто использует, поэтому спецслужбы тоже постоянно участвуют, Нарышкин и Владимир Алексеев постоянно участвуют в переговорах.
Андрей, ты что думаешь, раз у вас была дискуссия?
Мне кажется, что это самая настоящая торговля людьми. Нам нужно четко понимать, что люди в погонах и люди в больших должностях в спецслужбах появляются на этих переговорах не потому, что они обладают каким-то невероятным знанием о конфликте, у них какая-то суперэкспертиза, и они все такие умные и информированные, а только потому, что они занимаются торговлей людьми. Это так и называется. И действительно, как правильно сказала Ира, во время холодной войны сотрудники спецслужб не участвовали на таком высоком уровне в переговорах, и на самом деле даже тема обмена заложниками тоже не была включена в серьезные переговоры. Понятно, что в период холодной войны постоянно арестовывали шпионов как в Советском Союзе, так и на Западе, и был какой-то процесс их обмена, знаменитый на мосту в Германии. Но переговоры об их обмене на этом самом мосту всегда шли отдельно. Они не входили в повестку, например, переговоров о там, ракетах средней дальности. Это не было темой для переговоров Горбачева и Рейгана. А сейчас спецслужбы используют вот этот момент с тем, что просто заложников становится больше, для того, чтобы себя включить в эти переговоры как ключевых игроков. И это, конечно, сильно повышает их амбиции, это повышает их статус, но, наверное, надо понимать, что в авторитарных государствах и этот очень циничный взгляд, видимо, поэтому соглашаются и западные партнеры с ним разговаривать, они понимают, что, слушайте, в авторитарных государствах кто на самом деле имеет возможность что-то делать? Силовые и репрессивные органы. И с ними можно о чем-то договориться. А вот, например, с МИДом о чем можно договариваться? Ну, наверное, сильно ни о чем. Влияние их внутри государственного аппарата не очень высоко. А у этих людей высокая позиция и большое влияние. Ну, значит, будем разговаривать с ними.
Я, честно говоря, такое же составил себе впечатление, когда я читал новости про это, как в конце 19 века про крестьян, которые при барине жили, написал один автор, ножкой мерсикать научились, к земле уже не приучены, а вот весь их навык в том, что они могут сказать «дас» и «нец». Вот МИД у нас, это, конечно, такой крестьянин, наряженный в лакейскую одежду, может быть и симпатично, и на карету его поставишь, но если нужно о чем-то серьезном договариваться, ты отправишь управляющего, да, поместья, он дело знает. Вот такое же ощущение, что дипломатия силовиков, она скорее произрастает из канала Гаврилова, из вот этих привычек холодной войны, когда можно поехать и поговорить. Ну вот давайте без этого всего, вот давайте всерьез поговорим. Даже в самый темный час руководитель ФСБ или ГРУ может приехать, прилететь в США или в страну поменьше и поговорить, объяснить позицию как-то по-пацански, что ли, по-серьезному, да, разрешить кризис. Можно вспомнить, как в Сербии это было, когда там была задержана группа, которая буквально готовила госпереворот, и Патрушев прилетел объяснять, выяснять, давать какие-то гарантии, кого-то забирать, что-то обещать, как-то откупаться. Не Лавров, например, полетел, хотя, ну, казалось бы, кому еще? Кроме того, наверное, там есть какой-то уровень доверия, да, все еще сохраняется, и тоже это привычки холодной войны, а кто эти привычки забывает, того жизнь наказывает. Ну, конечно, не его самого, а скорее граждан этой страны. Мы помним ситуацию с Крокус-Сити-Холлом, вот как раз сейчас годовщина, 150 человек погибли, 500 пострадали, а накануне, если кто-то забыл, была такая история, видимо, реконструируя, американские спецслужбы сказали российским, что готовится атака, будьте поосторожней. То ли какая-то была не очень адекватная реакция ввиду войны, то ли еще почему-то, но американцы решили эту информацию сделать публичной. И тогда Путин тоже публично точно говорил, что Запад нам таким образом угрожает. Он пытается воздействовать на нашу внутреннюю политику. Потом случился теракт. Собственно, граждане за это поплатились. После, вот буквально пару недель назад задержали американцы. Минюст, человек, который в Вилайете Харасан отвечал за организацию терактов, в частности, был куратором вот этих убийц в Крокус-Сити-Холле, и еще американские граждане погибли, да, от его рук в кабульском аэропорту был, в частности, взрыв. Я к тому, что, наверное, это не странно, вот в такой системе, как-то Андрей сказал, когда если кто-то что-то и решает, если кто-то что-то серьезное, весомое и может говорить, то это точно не МИД, а спецслужбы. В случае с украинским конфликтом, давайте просто систематизируем. О чем они могут говорить? Они могут всерьез обсуждать обмен заложниками, пленными, конечно, да, военнопленными, не заложниками. Что еще? Что еще они могут обсуждать и какие гарантии давать?
Обмен заложниками тоже. Потому что есть военнопленные, которых взяли на поле боя там или где-то около, а есть люди, которых арестовали, как Ксению, ну, это с российской стороны, да, кого они захватили, как Ксению Карелину, какую-то несчастную просто женщину, которая работала в салоне красоты за госизмену. Или француза, представителя швейцарской организации, которого осудили на 3 года за вообще что-то непонятное, типа собирал военные сведения, но будет сидеть за то, что не доложил вовремя, что он иноагент. Это же какой-то абсурд, но явно очередной случай захвата заложников. И очень много Кремлю нужно получать своих хакеров, своих преступников с той стороны, своих шпионов, тех, чьи имена и даже громко не были названы. Поэтому, конечно, захват заложников, да, не только военнопленных.
Ну и плюс, конечно, политические вопросы, тот же Беседа, повторюсь, всегда занимался вопросами выборов. Его, например, бывший заместитель Болюх сейчас участвует в деятельности такого исследовательского центра, запущенного примерно в тот момент, когда началось полномасштабное вторжение, такой исследовательский центр, который занимается замерами общественного мнения и отношением к России в странах так называемого ближнего зарубежья. Понятно, что это абсолютно спецслужбистская история, то есть люди занимаются тем, что анализируют политическую ситуацию, в частности, в Молдове и в других странах, где проходят выборы, и потом пытаются на эту ситуацию повлиять. Понятно, что с такими данными и с таким бэкграундом Беседа может тоже участвовать в разговорах, например, о том, как надо проводить президентские выборы в Украине. Я совсем не удивлюсь, если у него не то, что есть мнение по этому поводу, но и даже есть мандат что-то по этому поводу сказать.
Ну, кажется, разобрались. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое за приглашение. Всегда приятно с тобой провести обсуждение любого вопроса.
Это были журналисты, исследователи российских спецслужб Ирина Бараган и Андрей Солдатов. Спасибо за внимание. Огромное, громадное, невероятное, по-трамповски скажу, спасибо за финансовую поддержку. Она может быть и безвозмездной, если вы отправляете деньги просто на работу редакции, а может быть и в обмен на книги или товары, мерч, если вы покупаете что-то в онлайн-магазине «Медузы». Выберите, как вам больше нравится помогать «Медузе», если можете и хотите это сделать, конечно же. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». До скорого.